Ирмата Арьяр. Лорды гор. Книга четвертая. Любовь и корона. Читает леди Арфа. Глава первая. Невеста.
«Они еще пожалеют!» — билась в виски сердитая мысль. «Пожалеют!»
Ни о чем другом Летта не могла и думать. Эта мысль удерживала ее в сознании, заставляла крепко сжимать поводья в рукавицах, а так хотелось бросить все и скатиться под копыта коня во весь опор мчавшего императорскую невесту по главному северному тракту королевства Гордорунд. Но не на глазах же собственных фрейлин самоубиваться. Только представить, как эти жеманные сплетницы будут визжать и в то же время жадно разглядывать останки несчастной, чтобы потом смаковать подробности, захочется жить вечно. И тем более не на виду у чужаков королевской дочери ронять себя в грязь. Да и не дадут эти чудовищные снежные маги самоубиться как следует. Они же на человеческом языке сказали: «Принцесса Виолетта теперь величайшая драгоценность в короне их императора». Вещь, по сути. Стекляшка, которую вышвырнули из дома в качестве откупа. Подменная невеста, отданная чужакам вместо другой стекляшки, так не вовремя перед самой свадьбой, разбитой врагами гордорунского короля. Вместо сестры-близняшки Виолы, которую Виолетте даже оплакать не позволили. Договор с императором должен быть соблюден. А одна равнинная принцесса или другая наденет брачный венец, значения не имеет. Главное, чтобы невеста чистоту соблюла. 300-летний повелитель льдов и буранов, овдовевший в очередной раз, никогда не брал подпорченного товара. Знала бы Летта, что так обернется, давно как старшая сестра Берта согрешила бы тайно с каким-нибудь придворным офицером. Берте хорошо сейчас. Ее отправили грешки замаливать на южные целебные воды, и в эскорте у нее тот самый офицер. А горемычную Летту везут под конвоем в страну снегов и чудовищ. «Хей! Хо-ей! Подгонял коней крик воина-мага, возглавившего уносившуюся в ночь кавалькаду. Три десятка всадников и пять всадниц сопровождали равнинную принцессу к северному жениху. И только семеро из них, собственно, свита принцессы. Остальные — конвоиры. «Я им еще устрою!» — молча кусала губы Летта. Со стороны никто не подумал бы, что мимо проносится свадебный кортеж. Ни сверкающих парчой и золотом карет, ни гирлянд на попонах, ни цветка или ленты в конских хвостах и гривах. Да и сами кони северян, белоснежные тонконогие скакуны с искрившейся инеем шерстью, уже не казались дивными и сказочно красивыми. В быстро сгущавшихся сумерках они летели, словно кошмарные привидения, несущие смерть, стремительно и беззвучно, едва касаясь заснеженной земли. «Хей! Хей! Роу!» подгонял усиленный магией голос, перекрывая свист ветра в ушах. И в наступившей ночи он напоминал волчий вой. Странно и жутко начиналась новая жизнь Виолетты, принцессы Гордорунта. Невеста, одетая в теплый мужской костюм и меховой плащ, крепко держалась в седле, глубоко вогнав узкие ступни в стремена и приникнув к мощной шее скакуна, которого уже язык не поворачивался назвать конем. Надвинутый на лоб капюшон и повязанный до носа шерстяной шарф защищали ее, но девушка все равно задыхалась от бивших в лицо ледяного ветра и колкого снега. А северяне еще торопили. «Быстрее! Э-о-о-о!» «Куда уж быстрее! На тот свет!» Особенно досаждала густая и длинная белая грива северного скакуна. Из шелковой она мгновенно стала орудием пытки, обвешанным гроздьями леденящих кристаллов. Летта, склонившись еще ниже, чтобы плети конских волос не били по лицу, не видела дороги. Ей пришлось полностью довериться чутью коня и своему сопровождению.
«Они пожалеют!» — поклялась девушка в очередной раз, и, видимо, гневные слова сорвались с ее губ, поскольку были услышаны.
«Кто они?» — полюбопытствовал скакавший бок о бок рыцарь из ее свиты.
«Неважно!» —
задыхаясь от встречного ветра, крикнула принцесса. Конечно, глупо было проболтаться, но имела в виду она прежде всего собственного отца, продавшего ее союзнику, и корень всех бед — ненавистного Лаэрина, младшего и единственного брата, кронпринца, наследовавшего корону в обход старших сестер. При одном только воспоминании о презрительно сощуренных зеленых глазах мальчишки, особенно ярко выделявшихся на его белокожем лице, в сердце девушки вспыхнула ненависть, иррациональная ненависть. Ведь, если призадуматься, Лаэрин не сделал ей лично ничего плохого. Ни словом не обидел, ни делом. Но он выродок, воспитанник горных демонов. Это знали в королевстве все до последнего селянина. И его любит отец, король Роберт Сильный. А Виолетта и ее сестры не вместились в отцовское сердце. И при первой же возможности король избавился от дочерей, от всех шести. Отправил кого в монастырь, кого в лечебницу, кого замуж, кого в могилу. Зато больше никто из старших детей не угрожал юному наследнику, чтоб его темная страна забрала. По древним традициям Гордорунта корону наследовал старший ребенок независимо от пола, но у новой династии огненных королей были свои понятия о традиции. И свой дар огненной крови Роберт Сильный обещал передать только сыну. Девки, мол, не способны удержать. Слабы духом. Как будто он испытал их дух. Да при дворе слабые не выживают. Девушка сглотнула подступившие слезы. Принцессе негоже плакать. Да и глупо при таких-то погодных условиях. Ничего. Она сильная. Она все выдержит, что выпало на ее долю. И они еще пожалеют, что сломали ей жизнь. И отец, и брат. И эта 300-летняя сосулька, ее будущий муж, пожалеет, что из всех равнинных принцесс, не связанных никакими брачными узами, он выбрал именно Виолетту. Мог бы и Беатрис выбрать. Она-то точно никакими офицерами не увлекалась. «Стой!» — раздалось совсем близко. «Привал!» «Наконец-то! Слава безымянному!» Бег скакуна замедлился, а когда он встал, Летта не смогла самостоятельно слезть с седла. Ноги окоченели, руки не слушались. Даже разогнуться не получилось. И девушка уткнулась в ледяные пряди белоснежной гривы и замерла. Немедленно потянула в сон.
«Не спать, ваше высочество!»
Помешал ей голос, который она меньше всего хотела сейчас услышать. Низкий, вибрирующий, как струна волшебной арфы айров, которой созвучны слабые девичьи сердца, голос принадлежал северному кронпринцу Игениру, статному и красивому, как все северяне, мужчине лет 25 на вид, а на самом деле даже хроники путались насчет истинного возраста наследника Северной империи. И этого старика Виолетта скоро будет называть сыном. С ума сойти! Я не сплю, — попыталась сказать девушка, но заледенелые губы не послушались. Она едва ощутила, как ее бережно сняли с седла, поставили на брошенный в сугроб ковер.
«Выпейте».
И Генир протянул ей небольшой сосуд из темного стекла, сгоревший внутри рыжей искрой.
«Этот бальзам называется «Корень солнца». Он согреет вас и спасет от обморожений. Двух глотков достаточно, и лицо разотрите, у вас губы побелели».
«Зато такими губами самое то целовать сосульку», — мрачно подумала еще никогда ни с кем не целовавшаяся принцесса и сделала глоток из приложенного ко рту горлышка бутылки. Она ожидала, что ее горло опалит невозможно крепкий напиток, как случилось однажды в детстве, когда добрый ее отец... Король Роберт Сильный дал ей глотнуть огненное пойло из своего кубка. Потом ее старшие сестры Адель и Агнес вволю поиздевались над потерявшей осторожность малышкой. Все фрейлины хохотали еще полгода. Летта внутренне приготовилась к еще одной пытке, но напиток оказался слабым и сладким, как мед. Зато действенным. Ее словно укутало прогретым одеялом, озарило жарким июльским солнцем, почудился сладкий аромат лета, малины, земляники и каких-то терпких пряностей. Она мгновенно согрелась, даже показалось, что мир посветлел, хотя солнце давно зашло. Девушка огляделась. Кавалькада остановилась на лысой вершине высокого холма. Замерзшие фрейлины тоже были сняты с сёдел, а северные рыцари укутывали девушек в дополнительные шубы и отпаивали наверняка таким же точно эликсиром. Бедняжки даже находили в себе силы улыбаться. Вот что значит придворная выучка. В той стороне, откуда они мчались к границе, до самого горизонта темнел лес, сливавшийся вдали с необычно черным небом без единой звезды. А на севере, как ни странно, небо было ясным, с низко висящими звездами и лунами. Кронпринц показал на чистый участок неба. «Нужно поспешить. До полуночи немного осталось, а границы далеко». Темнота действительно наступала слишком стремительно, давила странной тяжестью. Казалось, еще немного, и ее можно будет потрогать и увязнуть в ней, как мошка в глыбе черного янтаря. Летта отпила глоток корня солнца, и настроение из раздраженного стало мягким и игривым, как котенок. «Разве вы не найдете нам ночлег, ваше высочество?» Она кокетливо поправила сползающий на нос капюшон. «Пусть этот, в общем, видит, как хороша его будущая мачеха!»
«Нет, принцесса, нам нужно покинуть вашу страну как можно быстрее».
«Я не тороплюсь», — пожала она плечиком, искоса поглядывая на будущего пасынка, хотя поклялась себе даже не смотреть в его сторону. «Но нужно же поддерживать светскую беседу и налаживать добрые отношения в будущей семье. В ее интересах, чтобы наследник императора не видел в ней врага и не считал ее преградой между ним и его отцом». Виолетта, несмотря на юность, слишком хорошо знала, как ревность отравляет сердце. Все 6 дочерей Роберта, о которых король вспоминал только за обедом, когда девочки садились за один стол, люто ревновали отца к его ненаглядному сынку.
«Вот как?» — холодно отозвался Егинир, совсем не смотревший на девушку к ее досаде. Все его внимание сосредоточилось на чернеющем южном горизонте, как будто там что-то можно разглядеть.
«Напрасно. Император и без того очень недоволен нашей задержкой».
«В этом нет моей вины».
«Поверьте, он не будет разбираться. Лучше его не злить. Мой добрый вам совет». «Простите, мне нужно поговорить со старшим офицером. Не забудьте растереть лицо и руки. Император не оценит отмороженного носа», — напомнил северянин, поспешно отходя от будущей мачехи.
«Сам ты отмороженный. А ведь не очень-то он почтительно говорит об отце», — отметила Виолетта, провожая его взглядом.
Принц кивнул кому-то по пути. «Кайш, проследи!»
«Как псу!» — поморщилась девушка. «Охраняй, Фас! Сидеть!»
Слева в шаге от принцессы беззвучно выросла фигура воина, чьи доспехи слабо поблескивали в лунном свете. Поклонилась.
«К вашим услугам, ваше высочество!»
Не успела Виолетта рта открыть, как справа появился еще один широкоплечий силуэт. Молодой голос приказал:
«Отойди на 2 шага, Кайш! Ты слишком близко подошел к особе королевской крови!»
В темноте принцесса уже не могла рассмотреть лица говорившего, но догадалась по голосу, что это Ярен, один из горцев-телохранителей, присланных лордами Белогорья по договору между ее матерью, изгнанной в горы, и отцом. Принц Эгенир лично отбирал лучших из младших горных лордов для охраны дочери королевы Хелины.
«Забота о ее высочестве — наше дело, пока мы в пределах Гордарунта», — продолжил парень. «И за его пределами тоже, сразу предупреждаю. Подходить к нашей принцессе ближе, чем на 3 шага, дозволяется только императору и его наследнику».
«Я лишь выполняю приказ, Ярен», — возразил Кайш, но на шаг отступил.
«На 2 шага, я сказал».
Горец мгновенно налился яростью. Стычке помешал клич старшего офицера.
«Отряд! По коням! Хэм! Лассан!»
А к принцессе уже спешил принц Эгенир.
«На этот раз вы поедете со мной, миледи», — сказал он, протянув ей обтянутую перчаткой ладонь.
«Невозможно», — высказался самозваный блюститель нравственности Ярен. «Грубое нарушение этикета! Недопустимо!»
«Горец,